Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы Назарей, то есть посвященный. Я думаю, что вы поняли теперь, после рассмотренных нескольких случаев из Ветхого Завета, что вообще означает Назарей или волосяной покров людей в глазах нашего Господа Иисуса. Вы поняли, что это означает достоинство людей в глазах Господа. Поэтому Господь Иисус, несмотря на падение людей в грех, и заплатил дорогой ценой своей жизни за нас, людей. Он людей, свое творение, очень высоко ценит. И поэтому мы продолжаем рассмотрение этой темы. После рассмотренных случаев в Ветхом Завете переходим в Новый Завет, как в прошлой части мы закончили, то есть в двух проповедях переходим в третью, и это заключительная проповедь. И теперь мы рассмотрим покрытие головы женщины в собраниях или при молитве, что это означает для нашего Господа, этот волосяной покров. Перейдем в Новый Завет и рассмотрим вопрос покрытия сестрами головы во время богослужения и при молитве в собрании. Поскольку для многих верующих настоящего времени этот вопрос является затруднительным или щекотливым, поэтому попытаюсь с помощью Библии исследовать и более подробно его рассмотреть. В сообщениях апостола Павла к коринфянам на основании многократных увещеваний мы можем понять, как сильно нуждались верующие этой церкви в замечаниях и наставлениях из-за господствующего в этом собрании беспорядка. Отметим несколько пунктов. Итак, первый пункт. Каково мнение верующих по этому вопросу сегодня? Существуют различные высказывания. Именно наличие множества личных мнений, личных, не библейских, а личных мнений, говорит и подтверждает о недостатке библейских познаний. Люди так устроены, что все, к чему человек привык, рассматривается правильным, единственной истиной. Точно так рассуждают и верующие в отношении Божьего Слова. Именно с этой точки зрения делают выводы, что линия поведения или направление мышления, не соответствующее моему мышлению, является заблуждением и не соответствует истине. Наиболее чаще встречающиеся причины, почему в некоторых собраниях в этом вопросе не выполняется указание Слова Божьего, являются следующие. Верующие говорят: «Такого не наблюдалось раньше в собраниях, и тем не менее Господь благословлял нас». Ответ. Святое Писание ни в одном месте не учит, что непослушание стоит под особым благословением. Напротив, Слово Божие увещевает в том, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. 1 Царств 15:22. Если верующие стоят под благословением, то только в области их соответствия и послушания Слову Божьему. Говорят также, что покрытие головы женщины был языческим обычаем девиц храмов, поэтому оно неприменимо для нашего времени. Ответ. Апостол Павел не являлся учителем для языческих храмов, а призванный апостол Иисуса Христа, чтобы проповедовать язычникам Евангелие благодати, а не девиц храмов. И в первом послании к коринфянам апостол Павел пишет не о личном мнении, а напротив, водимый Святым Духом, как мы читаем во 2 Петра, глава 1, стихи 20-21, где в послании к коринфянам что-нибудь написано о девицах храмов и их обычаях? Где это написано? Кто может указать такое место? Ведь наш вопрос не имеет ничего общего с мнениями, но мы имеем дело с очень серьезным и веским вопросом, который враг использует для различных высказываний и мнений. Говоря также, покрывание головы женщинами я нахожу признаком законности. Ответ. Это указание Писания дано Святым Духом не во время закона, а во время благодати, как заповедь Господа. В 1 Иоанна, глава 2, стих 4 читаем. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Говорят также, такое указание имело силу или было применимо только во времена Древней Церкви и не имеет ничего общего со свободой, данной нам Иисусом Христом. Ответ. Это неправда, что это место Писания утратило сегодня свое значение. Оно имеет на нашей планете свою силу, пока будут существовать мужчины и женщины. Именно с этой точки зрения Господь сообщает в первом послании Коринфянам, глава 11, стих 3, поименно как мужчине, так и женщине соответствующую главу. Главу, кто у них главой является? Такую свободу во Христе христиане использовали бы для прикрытия зла, как говорит апостол Петр в первом послании Петра 2:16. Свобода во Христе покоится в действительности только в подчинении Слову Божьему и в Его признании. Второй пункт. В чем заключается разница между мнением верующего и сообщением Писания? Самая обычная и распространенная ошибка понимания или точка зрения заключается в том, что свои «хорошие» в кавычках мысли верующие связывают с Божьей волей. Мысли являются определенным продуктом разума и относятся к составу или существу старого Адама. А это, в свою очередь, означает, что верующие в своем положении, чаще всего не осознавая этого, служат живому Богу в плоти. Часто верующие даже гордятся своими мнениями или принимают от других в этом отношении похвалу. При всем этом такие верующие не живут в соответствии с Божьей волей. Иногда такие ошибочные мнения высказываются проповедниками с кафедры и распространяются в различных печатных изданиях. Каково нашему Господу, когда Его таким образом обесславливают? В этом заключается существенный пункт в отношении состояния Церкви. Последствиями такого состояния является духовная хромота, вплоть до угашения Духа в поместных собраниях. 1 Фессалоникийцам 5:19. О чем же тогда следует проповедовать, если нам нельзя проповедовать наше мнение? Очень просто. Мнение Святого Писания. В отличие мнений людей, которые являются проявлением человеческого разума, вопросы Писания должны быть доказаны местами из Библии. Не должны ли мы учиться у Аполлоса, чтобы на основании Писания доказывать людям, что Иисус является Христом? О нем мы читаем в Деяниях апостолов 18, стихи 24 и 25. Никто, иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Какое бедное свидетельство имел бы Аполлос, если бы он опирался на свое мнение, что Иисус является Христом? Вместо того, чтобы утверждать свои мнения, не подтверждая их местами Писания, и для нас было бы лучше молчать в отношении вопроса покрытия головы. Лучше бы молчать тогда. Выраженные личные мнения служат на руку врагу и во сто крат больше разрушают, чем приносят пользы. Поэтому, дорогостоящее Божье Слово, мы должны хорошо знать, и тем не менее эти наши «хорошие» в кавычках знания часто могут оказаться недостаточными, чтобы работать и успешно пользоваться аргументацией, то есть доказательством Писания. Различное понимание многих верующих в вопросах учения исходит из различных познаний слова, которое значительно отклоняется от Писания. Поверхностность в вопросах учения не имеет права на признание. Толкование Слова Божьего осуществляется с помощью других мест Писания. Не напрасно апостол Павел напоминает Тимофею в первом послании, Тимофея 4:16, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Смотри также Тита, глава 2, стих 1, 7 и 10. Поэтому верующие постоянно пребывали в учении апостолов, Деяния апостолов 2, 42. Третий пункт. Чему учит нас в этом вопросе Писание? Но прежде чем идти дальше в толковании этого для Церкви Иисуса актуального вопроса, я должен предупредить всех детей Божьих, которые пользуются русским переводом Библии, что здесь допущена грубейшая ошибка. Грубейшая ошибка допущена. В вопросе покрытия головы женщины в первом послании к Коринфянам, глава 11, как и 1 Тимофея 2:12, неверно употреблено слово «жена». Неверно употреблено. Там в греческом оригинале, я проверил, написано «женщина, взрослая, замужняя или незамужняя, вдова, мать, а если жена, то это супруга». А где вместо «жена» написано вот то, что я перечислил, «взрослая, замужняя или незамужняя», то есть «вдова» или «мать». Во всех этих стихах в греческом оригинале стоит слово «женщина», а не «жена». Настоятельно прошу в этом удостовериться, ибо во всех этих вопросах речь идет просто о женщинах, а не о замужних женщинах. А этот факт в корне меняет суть вопроса. Именно по этой причине незамужние женщины во многих христианских собраниях ошибочно не покрывают во время богослужения своей головы, а только замужние. Вы представляете, что это значит в глазах Господа и ангелов, которые этот беспорядок, это непослушание наблюдают? Ниже мы в этом убедимся. Итак, сотворенный Богом человек, когда он молится или пророчествует, то есть всякий мужчина, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает, вернее, обесславливает свою голову. 1 Коринфянам, глава 11, стих 4. Всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, теперь с открытой головой, постыжает, обесславливает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Стих 5. В постыжание, то есть в обесславливание, в стихе 4 и 5 имеется в виду не собственная голова, а глава, согласно стиха 3. глава имеется в виду. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужчине глава Христос, женщине глава мужчина, а Христу глава Бог. Так как главой мужчины является Христос, то при молитве мужчины с покрытой головой Иисус Христос будет обесславлен. Так как главой женщины является мужчина, не ее муж, то при молитве женщины без покрытия головы обесславливается, то есть постыжается, мужчина, в общем понятии все мужчины. При упоминании мужчины и женщины не имеется в виду замужние женщины, но имеется в виду род, мужской род и женский род. Мужчина и женщина вообще или мужчина и женщины вообще. Обеславливание мужчины, главы женщины, при неподчинении Божьему повелению так велико, что это равносильно тому, что женщина обритая, стих 5б. Но мы с вами теперь знаем, что значит быть обритым из выше двух рассмотренных проповедей. Что значит быть обритым? Это значит утратить в глазах Господа свое достоинство. Смотрите первую и вторую части этой проповеди, проповеди Назарея. Если женщина так сильно пребывает в своеволии против Божьего Слова, что не считает нужным покрывать голову, стих 6, то пусть стрижется. Она должна ходить остриженной или с обритой головой перед всеми людьми, чтобы ее непослушание стало всем известно, и все услышали о ее позоре. Но чтобы этот позор не стал видимым, если обрежут ей волосы, то ей следует просто-напросто покрывать голову. Для образования мнения апостол Павел призывает в стихе 13 к рассуждению и спрашивает, прилично ли женщине молиться к Богу с непокрытой головою? Это значит, если она не покроет свою голову, то ей следует обрезать волосы, стих 6, а если ей обрезали волос, то это является тем же позором, стих 5. Перед Богом было бы непристойно, если бы она с непокрытой или остриженной головой молилась к Нему. Стих 13. В стихе 14 Павел переходит к природе, потому что от природы, а вернее сказать, от Бога, мы имеем волос, в котором мы видим свое достоинство перед Ним. Но здесь же он напоминает о том, что для мужчины является бесчестием носить длинный волос. Выше мы этот факт тоже рассмотрели. Следует отметить, что в стихах 14 и 15 речь идет не о духовном, который мы видим в стихах 5 и 6, но речь идет о материальном, о природном. Итак, для мужчины длинный волос является бесчестием, стих 14, а женщине Господь по природе дал длинный волос, он является честью, стих 15, который должен ей служить покрывалом, фатой или вуалью. Поэтому он не должен к позору обрезываться. Но заповедь Господа требует обрезания этого волоса, если женщина не будет покрывать своей головы, стих 5. А теперь задаю вопрос. Есть ли среди нас, среди детей Божьих, такие, которые не могли бы понять Слово Божие, хотя согласие сердца к этому имеется в наличии? Пункт 4. Почему вопрос покрытия касается ангелов? 1 Коринфянам 11, стих 10. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». В упомянутой здесь власти на голове женщины следует видеть знак того, под чьей властью и господством она стоит. Следовательно, покрытие головы женщины при молитве является знаком власти не для нас, а для ангелов. Теперь мы спросим, какое отношение имеют ко всему тому, что мы здесь делаем, ангелы? Что здесь касается ангелов? Отвечая на этот вопрос, очень многое. Так Новый Завет говорит о нашем свидетельстве, о нашем вероисповедании в отношении Иисуса в Луке, глава 12, стих 8. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Об этих ангелах Писание говорит, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям, глава 1, стих 14. Именно с этой целью находятся ангелы на служении Господа, особенно для тех, которые уже спасены или которые еще должны быть спасены. Свои приказы и указания ангелы получают непосредственно от Господа. Основа их деятельности является послушание. Они прекрасно знают и помнят падение их бывшего главы, теперешнего сатаны. Ангелам неизвестна любовь Бога. Она существует только для нас, погибших грешников, для людей, что до сегодняшнего дня для ангелов является великой загадкой. 1 Петра 1, 12 читаем. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Эти духи, то есть ангелы, оснащены великой силой и властью. Свой план спасения людей Господь и сегодня еще осуществляет с помощью ангелов. Хотя во время благодати, во время строительства Церкви Иисуса, ангелы должны отступить на задний план, так как сегодня следует слышать речь Сына Божьего. Но исполнителями Божьих повелений являются, тем не менее, ангелы. Эти ангелы получают от Господа задание по отношению к Церкви Иисуса, то есть по отношению к собраниям. И вот мы находимся с вами в совместной молитве собрания. И если сестры будут найдены без покрытия головы, то из-за нашего непослушания мы приведем ангелов в крайне искушающее положение. Ибо если они увидят, то есть обнаружат в нас такой беспорядок, то для них не будет возможности исполнить полученное от Господа задание. Но с другой стороны, Господь приказал исполнить на нас свое дело, так как Бог не является Богом беспорядка, то в крайнем случае можем световых ангелов изгнать, хотя настоятельно в них нуждаемся. Но воплощаться с нашими грехами они ни в коем случае не станут. И в нас эти световые ангелы желают видеть служение послушания, чтобы они могли на нас исполнить Божие распоряжение. Но такое может лишь тогда произойти, если мы сами живем по Слову Божьему. Если же при молитве в собрании женщина не показывает требуемое Господом отношение к вопросу, не показывает библейского порядка покрытия головы, то отсутствует знак власти не только по отношению к световым ангелам, но и по отношению к отпавшим ангелам, к демонам. Когда на основании непослушания людей демоны не видели знаков власти Бога на женщинах в Бытие, глава 6, стихи 11 по 8, то они стали к ним входить. Поэтому раскаялся Господь, что создал человека на земле. Пятый пункт. О действенности или законности вопроса покрытия женщины. Утверждение некоторых людей, что указание Господа в отношении покрытия головы женщины в настоящее время утратило свою силу, противоречит Писанию. Если бы эти люди вместо стараний в своем неверии хорошо исследовали Слово Божие в этом вопросе, то в какой-то мере они проявили бы послушание. Но так как данное толкование не основано на человеческих мнениях, а на высказываниях Писания, то будем руководствоваться Словом Божьим, чтобы испытать или познать, что Господь говорит по этому вопросу. По вопросу покрытия головы при молитве женщины. В самом начале первого послания Коринфянам, глава 1, стих 2, мы читаем: «Церкви Божьи, находящиеся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Значит, не только для коринфян, а для всех нас по всему свету. Из этого сообщения Писания однозначно следует, для кого это послание имеет силу. Поэтому всякое дальнейшее детальное объяснение для тех, которые умеют читать, излишне. Однако дальнейшим, намного более важным вопросом является вопрос применения данных сообщений, поскольку доброжелательные мнения некоторых людей ошибочны и находятся на неверном месте, то следует опираться исключительно на учение Слова Божьего. Применение рассматриваемого вопроса имеет только один смысл в собраниях, но не в частной молитве. Поэтому под водительством Святого Духа апостол Павел формулирует это высказывание в стихе 18 так: «Ибо, во-первых, когда вы собираетесь в церковь, то есть в собрание», это в стихе 18, «Слово Божие поучительно преподносит покрытие головы женщины только при молитве», стих 5, и в собрании стих 18, запомним это, «как требованием преподносит». Утверждение некоторых верующих требовать от женщин это же и в частной молитве, несомненно, выходит за рамки указания Святого Писания и скатывается на уровень сообщения в Откровении, глава 22, стих 18, где читаем: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Приложит или убавит. Следовательно, требование, чтобы женщины в личной молитве покрывали голову, является человеческим приложением к словам пророчества книги Библии. Теперь спрашивается, кто желает или кто страстно жаждет протестовать против слова нашего Господа? Поэтому только требуемая внутри поместного собрания позиция или установка в вопросе покрытия головы имеет право осуществлять или проводить обучение ее членов сообщением Писания, а именно путем увещевания на основании учения, но не требованиями по отношению к ближним. Притом это предписание Писания женщин только касается, но не мужчин. Для мужчин касается лишь тот факт, что они не должны покрывать головы. Если сестра считает применение требований в отношении покрытия головы при молитве в церкви правильным и применяет это предписание в личной молитве и дома, то это ее личное дело, но ни в коем случае не делом собрания или братьев. Никто ей не может указывать или упрекнуть. В этом деле она может дома молиться и без головного покрытия, может и с покрытием головы. Это ее личное дело. Шестое. Учение Писания в отношении 1 Коринфян 11, вообще 11 главы. из сообщений Писания в отношении преломления хлеба с одной стороны и видимой позиции женщин в отношении покрытия головы вырисовывается линия связи, которую нельзя обходить. В стихе 20 читаем по этому поводу. «Далее вы собираетесь, так что это не значит вкушать вечерю Господню». Собирание верующих, согласно стиха 20, как и собрание в церкви, согласно стиха 18, ведет или направляет данный Господом порядок к представлению и исполнению божественных требований, вплоть до преломления хлеба. Следовательно, проведение вечери, воспоминания, предлагаемое Святым Писанием, может проводиться исключительно в соответствии с требуемым Божьим порядком, как написано в первой половине главы 11. Первая половина этой главы сообщает нам порядок, в котором поместное собрание, стих 18 и 20, практически преподает во второй половине этой главы вечерю воспоминания. Это значит, что вне требуемого порядка, описанного в первой половине главы, не может быть и требуемой вечери воспоминаний страданий, приемлемой перед Господом. Согласно учению Святого Писания, участвовать в вечере воспоминаний страданий Господа могут только возрожденные свыше, ибо только такие могут в соответствии с первым посланием Коринфянам 10:17 засвидетельствовать «быть во Христе один хлеб и одно тело». Только они могут это засвидетельствовать. И мы читаем «один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Этих искупленных кровью Христа Писание называет в 1 Петра глава 2 стих 5 «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Из истории Авеля мы познаем, что жертву Каина Бог не принял, Бытие 4:5. Почему Бог не принял жертву Каина? Потому что его дела были злыми, но не потому, что он принес в жертву произведение земли, как многие ошибочно считают. В 1 Иоанна глава 3 стих 12 читаем. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Что касается непослушания Каина, то он находился вне Божьей воли и мышления, так как, согласно Римлянам 15:4, все, что писано, было прежде написано нам в наставление. То и на наш вопрос в 1 Коринфянам 11 мы получим назидательный ответ. Женщина в непокрытом состоянии во время молитвы в собрании находится, конечно, чаще всего несознательно, находится также вне Божьей воли и его мыслей. Кто из нас убежден, что безразлично, в каком состоянии мы находимся перед Господом, в послушании или непослушании? Кто в этом убежден, что это безразлично? Как от святого священства Господь ни в коем случае не ожидает от нас предостерегающее поведение Надава и Авиуда. Пункт 7. Что явилось поводом для Господа, чтобы наставить нас в вопросе покрытия женщины? Согласно стиха 3 нашей главы, Святой Дух понуждает апостола Павла сделать такое сообщение. «Хочу также, чтобы вы знали, но такие, которые этого не знают, которые, по меньшей мере, в этом вопросе Господом не обучены, являются незнающими. А что же нам следует знать? Что всякому мужчине глава Христос, женщине глава мужчина, а Христу глава Бог. Стих 3. Мужчина не должен покрывать голову, так как он является прообразом Господа и его славы. Стих 7. Всякий мужчина, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает, то есть обесславливает свою главу. Стих 4. И если мужчина при молитве оденет шляпу в знак покрытия своей головы, то этим актом Христос должен быть насильственным образом постыжен. Христос — голова молящегося, согласно стиха 3. Мужчина, прообраз Бога, подчиняется непосредственно Христу, поэтому он должен быть без знака покрытия. В Божьем творении мужчина был первым, первенец в плоти, и не рожден женщиной, стих 8а. Адам, как первый человек, был сначала подчинен Христу, ибо им создано все, читаем в Колоссянах 1.16. Им, Господом, поэтому Сын Божий является также Творцом Адама и объявляется главой первого человека. Но женщина должна покрывать голову, так как она является славой мужчины, но не Христа, стих 7б. И всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой главою, постыжает свою голову, стих 5. И если при молитве женщины на ее голове не будет знака покрытия, то мужчина, как ее глава, стих 3, принудительным образом должен быть постыжен или обесславлен. Женщина, как образ творения, посредством знака покрытия подчиняется непосредственно мужчине. В творении женщина была второй и создана для мужчины, стих 9б. Таким образом, уже в начале женщина, Ева, подчинялась Адаму, как своей главе. И Христос имеет главу, которой является сам Бог. Этой главе Он подчиняется во всем. И если Сын Божий подчиняется, то кто мы такие, которые не желают подчиняться? Знаком подчинения Христа является Его абсолютное послушание Своему Отцу. Знаком подчинения мужчинам является тот факт, что в своем послушании он не покрывает свою голову. Знаком подчинения женщины является ее послушание к покрытию головы. Следовательно, покрытие головы женщины является небесным порядком. Пункт 8. Символика и данный Богом, видимо, представленный небесный порядок в поместном собрании. Божья воля и тогда верна и хороша, если мы даже не поняли связанные с ней мысли Небесного Отца. Именно поэтому малое дитя должно слушаться родителей, независимо от того, понимает оно мысли родителей или не понимает их. Как я уже выше упоминал, Божий порядок находит свое исполнение в поместном собрании, в видимом представлении. Итак, в поместном собрании женщины, то есть сестры, символично представляют совокупность всего собрания мужчин и женщин, ибо то, чем мы являемся в духе, является телом Христа, в котором вечности не будет мужчин и женщин. Это собрание или церковь символизирует женщины в том, что они покрываются. Церковь подчинена Христу. Поэтому женщины имеют преимущество в том, что путем покрытия представляет небесный порядок. В признании этого порядка женщины подчиняются требованию Господа в демонстрации предписанного ей знака власти, что церковь Христа имеет главу, которой является Христос. Мужчины символично представляют Христа. А поскольку наш Господь Иисус отсутствует на земле и на небесах сидит обесную Отца на Его троне, то Он оставил нам Святое Писание, чтобы божественный порядок был в том, чтобы мужчина не покрывал своей головы. Христос является главой по отношению к членам Его тела, поэтому, в отличие от покрывающихся женщин, мужчины не должны покрывать свои головы. Учрежденный знак власти над мужчиной мы видим в том, что он при молитве не покрывает свои головы. Христос, хотя и имеет своей главой Бога, но Небесный Отец дал Своему Сыну всякую власть на небесах и на земле на все время существования людей на земле. Смотрите мою проповедь «Доверие и любовь Небесного Отца к Сыну». Кроме того, 1 Коринфянам 15:25 читаем, «Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». Мы также знаем, что Иисус Христос является не только Сыном Божьим, но и Богом. Далее читаем в 1 Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Когда закончится необходимость царствовать на земле, то Христос передаст данную Ему власть своему Богу и Отцу. 1 Коринфянам 15, 24. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. А теперь спрашивается, кто из нас при наличии божественных указаний Божьего Слова желает себя так вести, чтобы в непослушании противиться небесному порядку? Кто ты такой? Аминь.